Афины и Иерусалим. Лев Шестов. Одинокий мыслитель. Анатолий Валерианович Ахутин. Среди замечательных имен нашего Серебряного века, философов, писателей, поэтов, с которыми привычно связывают русское культурное возрождение этой короткой эпохи, мы встречаем имя Льва Шестого. Широко известным оно стало после того, как Сергей Дягилев опубликовал в редактируемом им журнале «Мир искусства» книгу Шестого «Достоевский и Ницше. Философия трагедии». К этому времени Шестову удалось издать за свой счет две книги. Но только теперь, когда его сочинение появилось в самом блестящем по тем временам литературно-художественном журнале, появилось сразу же после публикации в том же журнале нашумевшей книги Дмитрия Мережковского «Толстой и Достоевский», он входит в круг деятелей русского религиозно-философского возрождения XX века. Шестов – очень талантливый писатель, писал Николай Бердяев в 1905 году в рецензии на «Достоевский и Ницше» и «Апофеоз беспочвенности», очень оригинальный. И мы, не пристроившиеся, вечно ищущие, полные тревоги, понимающие, что такое трагедия, должны посчитаться с его вопросами, которые так остро поднял этот искренний и своеобразный человек. Шестого я считаю крупной величиной в нашей литературе, очень значительным симптомом двойственности современной культуры. Оригинальный, далекий от академических канонов склад ума, поглощенность последними вопросами бытия роднят Шестого с Дмитрием Мережковским, Николаем Бердяевым, Сергеем Булгаковым, Василием Розановым, Вячеславом Ивановым, Алексеем Ремезовым и другими сотрудниками мира искусства, нового пути, вопросов жизни, русской мысли, участниками петербургских религиозно-философских собраний, Ивановских сред, воскресений Василия Розанова. По своему характеру сообщество это сильно отличается от аналогичных кружков, групп, союзов XIX века. При общей страсти к постижению мировой культуры, преимущественно в ее эзотерических истоках, при общем религиозном умонастроении, при общей даже философии символизма, связывает их скорее полемическая энергия, чем идейная близость. Сообщество объединяло людей до крайности своенравных с утонченной личностной психологией и художественно развитым вкусом. Но даже в этом собрании исключений Лев Шестов стоит особняком. Молчаливый, всегда самососредоточенный, не ввязывающийся в споры, предпочитающий не утверждать свое, а иронически снижать пафос оппонента, он, тем не менее, неколебим в парадоксальном адогматизме. Вглядываясь в этот пышный мир, мы не найдем Шестову места ни среди мистиков, ни среди символистов, ни среди его ближайших друзей, религиозных философов. Он сознает эту неуместность и даже отстаивает ее. Едва заявив о себе первыми публикациями, благожелательно принятый и признанный своим, он двумя саркастическими выступлениями резко отделяет собственную позицию от направления Мережковского, а затем также от философской позиции Николая Бердяева. Отмежевание от основных течений именно религиозно-философской мысли столь явно, что возникает сомнение, допустимо ли вообще связывать творчество Шестого с этим движением. Определенно можно утверждать, что оно не только не входит в традицию русской мысли, связанную с именем Владимира Соловьева, но и сознательно противостоит ей. Во всяком случае, Шестов озаботился с предельной ясностью выразить свое критическое отношение к религиозной философии соловьевского толка в специальном курсе лекций, прочитанных им на русском отделении Парижского университета в 1926 году и положенных затем в основу специальной работы. Стало быть, Шестов разделял с религиозными философами и писателями только общие предчувствия и предвестия, общую захваченность последними вопросами, по философской же сути и смыслу их пути расходились. Его парадоксальные речи вроде бы вообще не встраиваются в русскую философскую традицию и кажутся голосом одиночки, не созвучным никакому хору, ни славянофилов, ни западников, ни церковно верующих, ни метафизиков, ни гносеологов. Владимир Соловьев, познакомившись с рукописью книги Шестого «Добро в учении Толстого и Ницше», почувствовал беспокойную странность выразившегося в ней умонастроения и просил отсоветовать автору публиковать это сочинение. Обвинение в нигилизме было наготове, и не раз высказывалась, казалось бы, близкими по духу людьми. Например, Семеном Людвиговичем Франком в рецензии на статью Шестова о Чехове «Творчество из ничего». С другой стороны, шестовскую борьбу с догматизмом религиозных доктрин, спекулятивной метафизики, этического идеализма вполне могли бы одобрить критически мыслящие реалисты, но критицизм их никогда не простирался так далеко, чтобы поставить под вопрос науку и сам разум. Они, несомненно, увидели бы в сочинениях Шестова лишь декадентскую нервозность, апологию иррационализма и слепой фидеизм. Так правомерно ли вообще искать в русской культуре истоки этой причудливой, столь критической и столь сосредоточенной в себе мысли? Почему она уместна среди памятников отечественной мысли? Шестов однажды со всей определенностью ответил на подобные вопросы. Заметив, что русская философия и славянофильского, и западнического направления выросла на почве философии немецкой, Шестов говорит, а меж тем русская философская мысль, такая глубокая и своеобразная, получила свое выражение именно в художественной литературе. Никто в России так свободно и властно не думал, как Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Достоевский, Толстой. Пока его не требовал к священной жертве Аполлон, Толстой мыслил так же, как Соловьев. И даже Чехов. Здесь, в великой русской литературе XIX века, и следует искать исток философского постижения Шестова. Едва ли не первый уяснил он особую философскую значимость художественного опыта литературы и в первую очередь русской литературы XIX века. Сосредоточенное внимание к человеку, устраняемому объективным ходом истории, человеку частному, странному, забываемому, маленькому, лишнему, как бы его там ни называли. Открытие глубинной значимости ситуаций, которые много позже европейские экзистенциалисты, во многом опираясь на русскую литературу, назовут пограничными. Художественное постижение экстатически личностного характера нравственного решения, превышающего всякую нормативную этику. Открытие трагического характера исторического бытия. Все это сокровища, найденные Шестовым в русской литературе и прежде всего у Достоевского и Толстого. Не думаю, что мы слишком ошибемся, если увидим во всем творчестве Льва Шестова попытку пересмотреть классическую западноевропейскую философию в свете тех откровений, которыми поразила его, как много позже, и саму западную мысль, русская литература. И тут, правда, простого противопоставления не получается. Столь же мощный импульс Шестов получил от Ницше. Более того, есть все основания утверждать, что философски продуктивным оказалось именно напряженное духовное поле, образованное тремя силовыми полюсами – Ницше, Толстым и Достоевским, героями первых двух собственно шестовских книг. Обращенные лицом и словом друг к другу, эти мыслители-художники утрачивали все вторичное, идеологическое, не идущее к делу, и полагали начало новой философии, философии трагедии, философии каторги, философии XX века. Так что же такое сочинение Льва Шестова? К какому жанру можно было бы отнести эти свободные размышления? Вопросы, которые всю жизнь мучили Шестова и которыми он по сей день мучит нас, расслышаны им у Шекспира, Достоевского, Толстого, у писателей и поэтов. Но у него нет и речи об эстетике или поэтике художественных произведений. Эти вопросы звучат для него прямо из глубин бытия, как если бы мир и вправду был миром трагедии или романов Достоевского, как если бы в том же мире звучали голоса Киркегора, Ницше, Паскаля, Лютера, апостола Павла и самого Писания. Как если бы литература была продолжением Писания. Радикальный вопрос, вопрос о корнях всего, задается и решается по Шестову, не в богословии, не в метафизике и не в науке, сколь бы строгой она ни была, а на пепелище Иова или за коньячком у Карамазовых. Сюда, в каморку подпольного человека, в русский трактир, в келью отчаявшегося монаха, на суд Иова, вызываются духи великих богословов и метафизиков. Здесь привлекаются к ответу Аристотель, Фома Аквинский, Спиноза, Кант, Гегель, Гуссерль. Положение Шестова, беспочвенного, странного, непонимаемого мыслителя, шагнувшего на свой собственный страх и риск в неведомый мир, которому он оставался верен до конца, исключительно. Всю жизнь он занимался философией, все глубже погружаясь в труды ее великих творцов, но справедливо был назван антифилософом, поскольку занимался этим только для того, чтобы развенчать разум и обратить человека к вере. Всю жизнь он утверждал, что открыть реальность можно только верой, и никогда не принадлежал ни к одной конфессии. Жизнь шестого еврея в России, русского эмигранта за границей, уединенного мыслителя в эпоху всеобщего безумия, вынужденного обеспечивать себя и множество близких собственным литературным трудом, была сравнительно благополучна, но одним из немногих на заре века он постиг всю незащищенность и необеспеченность человеческого существования, всю иллюзорность естественных, социальных или божественных законов. Постиг он и то, что Бог откликается только на зов из глубины. Задолго до того, как вступил в силу настоящий 20 век, Шестов расслышал его весть. Лев Исаакович Шестов и Иегуда Лейб Шварцман родился 31 января 1866 года в Киеве в семье крупного коммерсанта. Купец первой гильдии Исаак Моисеевич Шварцман, помимо деловых качеств, отличался также незаурядным знанием древнееврейской письменности и, несмотря на известное вольнодумство, пользовался авторитетом в еврейской общине. Он проявлял живую заинтересованность в зарождавшемся сионистском движении, общался с учредителями его и помогал им. Шестов, однако, остался внутренне чужд и миру коммерции, и миру иудейских древностей, и специфическим проблемам еврейской диаспоры. Поступив в Московский университет сначала на математический факультет, он перевелся затем на юридический факультет, который закончил уже в Киеве в 1889 году. В университете Шестов занимался под руководством видных экономистов и общественных деятелей Ивана Ивановича Янжула и Александра Ивановича Чупрова. Предмет его студии – рабочий вопрос. Как видим, путь Шестова напоминает путь его будущих друзей. Он ведет от социально-экономических проблем к проблемам религиозно-философским. Характерно, однако, что и на этом этапе реальное положение рабочих занимало его больше, чем всеобъясняющие теории. По окончании университета Шестов занимается адвокатурой, проходит военную подготовку в качестве вольноопределяющегося, служит помощником присяжного поверенного, помогает отцу. К этому времени относятся его первые опыты в литературе. Рассказы и стихи были, впрочем, быстро заброшены. Наконец, перевалив за 30, он открыл в мире литературы философию и обрел себя. Последней по времени статье, посвященной памяти Эдмунда Гуссерля, Шестов вспоминает: «Моим первым учителем философии был Шекспир. От него я услышал столь загадочное и непостижимое, а вместе с тем столь грозное и тревожное. Время вышло из своей колеи. От Шекспира я бросился к Канту. Но Кант не мог дать ответы на мои вопросы. Мои взоры обратились тогда в иную сторону, к Писанию. Трудно найти слова, точнее определяющие одну из основных тем шестовского философствования и, без сомнения, одну из основных тем 20 века, чем эта брошенная вскользь фраза Гамлета: «Распалась связь времен». Ранее кого бы то ни было Шестов понял, что связь эта не отыскивается в неких всемирно-исторических законах, как бы их ни называли, провидением, прогрессом, логикой истории или научным предвидением. Каждый на свою ответственность, чаще всего собственной кровью, склеивает двух столетий позвонки. Отсюда, из этого шекспировского урока, вырастает у Шестова своеобразная философия истории. Обычаи, традиции, преемственности – все, чем человек пытается связать течение событий условно-временно. Нет основания считать, что схемы, которые норовит внести в историю человеческий разум, принадлежат ей. Библия понимает дело точнее, когда описывает непредсказуемую историю взаимоотношений отдельного народа и Бога. И каждый раз, все снова и снова, человек стоит в истории у ее конца и накануне начала, которое он должен положить на собственный страх и риск, внемля слову или молчанию Бога. В истории же европейской философии Шестов видит навязчиво воспроизводящееся стремление метаисторического разума снять непредсказуемую реальность исторического в единой, легко обозримой истине, подчинить все порядку безличной необходимости и отгородиться системой этических законов от живого Бога. Таково по Шестову, доминирующее в истории